say, can you see?
Всем добрый день! Здравствуйте! Вы смотрите канал «На двух стульях», и это подкаст «Коллективный Запад». Саша, привет!
Ира, привет!
Видите, мы какие послушные. Вторник. У кого какое время? Я не знаю. Вот у тебя, Саша, 17 часов, да?
17
у меня,
часов.
Я в Тбилиси, у меня 18 часов. Но это не отменяет того, что мы обещали в 17 часов каждый вторник выходить. Вот, значит, кому-нибудь да попадем в 17 часов. Всем привет. Оставьте лайки этой трансляции и подписывайтесь на нас. Нам, кстати, не хватает совсем чуть-чуть до 7 тысяч, и будет очень приятно, если вдруг это произойдет в ближайшие дни. Поэтому, если смотрите и вдруг на нас еще не подписаны, обязательно подпишитесь и в чате пишите ваши сообщения. Я на них, кстати, тоже обращаю внимание. Вот, что я вам могу еще сказать. Нас можно поддержать. Вы информацию тоже можете найти под каналом, под трансляцией. Поддержать можно из России, задонатив нам, либо поддержать можно с любой другой страны с помощью сервиса Buy Me a Coffee. Вот, вроде все важное сказала. Лайки, побольше лайков нам ставьте. Говорить мы сегодня будем, кстати, на максимально страшную тему. Саша так улыбается, но Саша всегда улыбается. Я тоже, надо сказать, не очень грустная, но тема, честно говоря, чудовищная. Мы будем говорить о ядерном оружии США и России, и про ядерное оружие в последнее время говорят как-то очень часто.
Да, слишком часто про это говорят, и кажется, что уже это такое, как будто бы, ну, само-само разумеющийся обычный разговор. Вот просто поговорим про ядерные боеголовки, у кого сколько боеголовок, и где они расположены, и что, и как, и так далее. Но в действительности эта тема в России такой представляется. Это мы привыкли слушать про стереть в ядерный пепел, вот это вот все, значит, и видеть разные видео, которые показывают с тем, как ядерные боеголовки и ракеты из ядерных подводных лодок «Посейдон» каким-то образом уничтожают то Великобританию, то куда-то отправляются в сторону Сан-Франциско. Вот это все мы привыкли видеть. А в США отношение к этим обсуждениям абсолютно другое. Совсем не так просто можно поговорить про ядерное оружие.
То есть там по телевизору, когда показывают интервью, например, с главой федерации лыжных гонок, например, она не будет говорить: а вот давайте-ка мы по Лондону ударим так, чтобы вот, значит, сразу все поняли, кто самый сильный. Или давайте мы там на нашей же территории где-нибудь вот, не знаю, где они там могут провести, Саша, испытания.
Над пустыней Сонора.
Например, да, проведем испытания так, просто чтобы все увидели, какие мы могущественные, как у нас много сильного ядерного оружия, которое может всех уничтожить. То есть так не говорят там по главным каналам.
Так не говорят даже те, от кого можно было бы теоретически это ожидать. Даже какие-то ястребы войны, как можно было бы их назвать, и самые радикальные политики, радикально правые политики, радикально левые политики, никто не позволяет себе ничего подобного. И не только политики, ведь над взрыв, ядерный взрыв над пустыней, над Невадской пустыней могла бы предложить какая-нибудь руководительница какого-то медиа, например, американского. Но ничего подобного услышать мы не можем. Это просто невозможно никаким образом. В США отношение к этой теме совершенно иное. Конечно, это историческое наследие. Это, конечно, мы говорим про окончание Второй мировой войны Хиросимы и Нагасаки, с одной стороны. Но с другой стороны, в целом отношение к войне, в целом отношение к ядерному оружию, ну, очень и очень настороженная. И, видимо, это, по крайней мере, это знает российское руководство, которое все-таки вот размахивает этой ядерной дубиной, и долгое-долгое время США никак не могли поверить в то, что не стоит так пристально слушать российское руководство, не стоит так воспринимать каждое вот подобное заявление. Потому что в действительности ведь огромное огромный скандал был во время промежуточных выборов предыдущих 2 года назад, которые проходили в 2022 году, когда на фандрейзинговом мероприятии, закрытом мероприятии для сторонников Демократической партии Джо Байден позволил себе сказать, что если американцы будут голосовать за Республиканскую партию, если у республиканцев будет большинство в Конгрессе и в Палате представителей в Сенате, то вообще это все грозит ядерным апокалипсисом. Это было произнесено на закрытом мероприятии. Но критика была колоссальная Байдена со стороны и демократов, и республиканцев. Как он мог позволить себе сказать нечто подобное? Как он мог позволить себе опускаться до того, чтобы пугать американцев ядерным апокалипсисом? Это стоило некоторых политических очков Демократической партии, потом Байдену пришлось оправдываться. Хотя он такое дитя холодной войны. И для него вот эти все обсуждения гарантированного взаимного уничтожения, они кажутся гораздо более понятными. Тем не менее, ему этого долго простить не могли.
Ну вот 25 сентября, вечером 25 сентября, Владимир Путин, выступая на... Где он там выступал? Ты не помнишь? На каком? Совещание российского совбеза. Да, было совещание российского совбеза. И он, значит, там выступал по ядерному сдерживанию, говорил, что-то говорил, и предложил внести изменения в документ, который называется «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». И звучит-то, честно говоря, ну как-то вообще страшно. А их риторика в последнее время, ты уж сама сказала, стала такой, знаешь, как будто бы, да, подумаешь, давайте-ка ядерным оружием, как будто бы они говорят про то, как они пойдут там помидоры на кухне резать. Ну, то есть абсолютно, как будто бы вообще не... Вот, и туда внесли 2 ключевых изменения, и понятно, что многие аналитики, когда сейчас это комментируют, они говорят, что... Скорее всего, это делается для того, чтобы запугать, и Украина не била вглубь России теми самыми ракетами, которые она так, значит, просит у Запада, дальнобойные, чтобы, значит, сдерживать каким-то образом. Вот. Но все это звучит максимально пугающе, и наверняка на Западе обращают внимание на вот эти изменения, и наверняка они как-то... Не знаю, но как-то обсуждают это, но я просто не вижу, чтобы там НАТО собирало совещание и сидело, значит, срочно обсуждало и думало, что им делать в случае, если там Владимир Путин решит запустить ядерную бомбу куда-нибудь. То есть я ничего подобного не вижу. Но, может быть, Саша, я ошибаюсь.
Ты не ошибаешься. Эти обсуждения, точнее так, эти обсуждения проходят, но они проходят за закрытыми дверьми. Они проходят, конечно, это обсуждается, но за последние 2 года, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, уже 2,5 года, в общем, уже больше даже, в действительности отношение изменилось. Первоначально были очень серьезные опасения применения тактического ядерного оружия, то есть ограниченного удара ядерного по территории Украины. Об этом свидетельствует и недавняя статья, которую опубликовали руководители МИ-6 и ЦРУ, вообще исторически впервые они вместе опубликовали статью, и там они описывали те опасения, которые были весной, в начале лета 2022 года относительно применения ядерного оружия России. Но сейчас, когда уже ядерная доктрина России могла бы быть в действительности задействована.
Ты знаешь, про нее сказала и не назвала, собственно, эти 2 ключевых изменения, а эти ключевые изменения как раз-таки максимально важны, потому что первое, оно гласит, что теперь в обновленной редакции, значит, документа агрессию против России со стороны, если применить любое неядерное государство, но с участием или при поддержке ядерного государства, Понятно, американское оружие, да, Украина и так далее. И второе, применение ядерного оружия будет рассматриваться уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения или пересечении ими нашей государственной границы, включая самолеты, стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. То есть, переводя на русский язык, задним числом даже Курск, Курская область, это уже для Владимира Путина повод применить ядерное оружие.
Это уже казус белли, что называется. И все, что вообще все, что происходит, это, конечно, повод применить ядерное оружие. Но кажется, что сейчас и американские политологи, политики и европейские пришли к выводу, что вот эта публикация ядерной доктрины это или изменение ядерной доктрины.
Что это пугалка?
Это пугалка, которая не имеет такого значения, потому что ведь вторжением в Украину Владимир Путин нарушил все имеющиеся договоренности.
А можно как-нибудь, Саш, им напомнить, что вот это вот самое вторжение в Украину, полномасштабное вторжение в Украину, тоже казалось бредом, и что Владимир Путин пугает?
Это есть такое, но тем не менее, кстати, американцы, у них были опасения, реальные опасения того, что это произойдет.
Последние месяцы перед полномасштабным вторжением. Да. А до этого все говорили, что это больной безумный бред.
Да. Это действительно так, но кажется, что никакие доктрины, никакие бумаги не являются ограничительными для Владимира Путина, если он захочет применить ядерное оружие. Он будет его применять вне зависимости от ядерной доктрины. Ядерная доктрина и вообще публикация ядерной доктрины – это форма такая из 20 века, скажем так. Вообще, понятное дело, что какие-то планы применения ядерного оружия – это государственная тайна. Вообще США придерживаются такой доктрины ядерной неопределенности. Поэтому у них нет такой точной и развернутой ядерной доктрины. Публикуются каждые несколько лет, публикуется Nuclear Posture Review. Он периодически обновляется, но там нет таких вот пунктов и подпунктов, как в российской, вот прям четкого определения этой ядерной доктрины. Но вообще вот я хочу процитировать нашего с тобой общего знакомого политолога, одного американиста, который написал мне в преддверии нашего разговора, по большому счету, имея ядерное оружие, стороны угрожали друг другу его применением исключительно через факт его существования. Ведь действительно, вот просто факт существования ядерного оружия...
Это уже он сразу сдерживал, конечно.
Но при этом, это я продолжаю цитировать, но при этом тратили очень много усилий для того, чтобы согласовать условия, при которых оно не будет применяться никогда. Поэтому российское недавнее обновление, нарушение, если не буквы этих соглашений, то уж точно их духа. Во всяком случае, оно демонстрирует намерение Москвы поддерживать стратегическую неопределенность, тем более, что американцы, скорее всего, считают это нежеланием вести дальнейшие переговоры о контроле за вооружениями. Потому что ведь действительно само наличие ядерного оружия в целом – это уже угроза. Поскольку количество этого ядерного оружия, ну, уничтожит Землю и все планеты рядом находящиеся, ну, не нужно такое количество ядерного оружия. И вообще в самом начале, если мы посмотрим исторически, в 50-е годы, в особенности до запуска еще спутника, в конце 40-х годов, в 50-е в США во время Корейской войны было мало очень ядерного оружия, и они действительно не считали, что нужно какое-то увеличение количества боеголовок. То есть просто ядерное оружие США рассматривали как такой основной инструмент сдерживания. Его достаточно просто для предотвращения войны с СССР даже в скромном количестве. Вот там в конце 45-го года 9 боеголовок, в 46-м 13, в 47-м 50. Ну вот Это в 48-м, кстати говоря, по одной из оценок, было, наоборот, снижение 30. Ну вот они считали, что достаточно, не нужно такое количество. Действительно, просто сам факт наличия ядерного оружия, просто достаточная угроза уже. А сейчас все, что вот эти все обсуждения, доктрина, вот это все, это напоминает, конечно, о таких самых тяжелых моментах холодной войны, тяжелых моментах противостояния, когда в действительности нужно разговаривать. А это все как будто бы говорит о нежелании вообще каким-то образом соприкасаться и нежелании, ну, как-то взаимодействовать. Потому что действительно нужно взаимодействовать для того, чтобы приходить к каким-то ограничениям. Но, тем не менее, нужно сказать, что, конечно, обсуждение этой ядерной доктрины наверняка они есть, только не в открытую, но... Никто не выходит в эфир, никто не пугает, не рассказывает про то, что сейчас Россия как долбанет, и как все разлетится, и все и закончится, и сейчас будет ядерный апокалипсис. Нет. Просто, да, рабочий вопрос такой. То есть в американском, у американское общество стараются совсем никак не пугать этим. Американское общество стараются минимально вовлекать в эти обсуждения. Но, тем не менее, они как-то эти обсуждения оцениваются, эти обсуждения существуют, и оценивается готовность России. Но в любом
случае... Но, хорошо, я наверняка как-то оценивается, и мы какие-то разговоры все равно до нас доносятся, окей, это не там по не разгоняют эту тему по каналам, понятно, но какие-то обсуждения и какие-то разговоры об этом все равно идут. Даже Байден, по-моему, несколько раз выступал и упоминал там Путина с его этими безумными идеями. Вот, но знаешь ли ты, может быть, ты видела, какие ты чаще смотришь американское телевидение и читаешь миллион статей и документов, вырабатывают ли они какой-то план на случай, есть ли у них хоть какой-то план на случай применения России ядерного оружия?
Конечно, есть план на случай применения ядерного оружия любой из ядерных держав. Но в первую очередь это ядерный ответ. Вот это то, что возвращает нас во время гарантированного взаимного уничтожения в действительности, когда абсолютно есть полное понимание, что в случае применения ядерного оружия мир без ответа не останется. И вот этот подход к ядерному оружию как к варианту сдерживания, так быстрый глобальный удар. Это, конечно, стоит на первом месте, когда мы говорим о каких-то ограничениях, когда мы говорим о каких-то о тех ответах, которые США могли бы дать в
первую очередь. Но если это, да, если они применят не в адрес США, если они применят в адрес Украины.
Если они применяют... Вот, это вопрос, который... Это уже отсылает нас к пятой статье, во-первых, Североатлантического альянса, поскольку... Договора Североатлантического альянса, поскольку вообще все воспринимают пятую статью как такую, которая обязывает страны Североатлантического альянса обязательно ответить на удар. В действительности обязательства ответить у них нет. Они должны ответить каким-то образом в случае нападения на одну из стран Североатлантического альянса. То есть все воспринимают вот пятую статью как безусловную гарантию безопасности. Но в действительности в пятой статье написано, что да, ответ должен быть, но этот ответ может выражаться в форме озабоченности.
Озабоченности?
В действительности, да. Понятное дело, что никто не хочет проверять это. То же самое касается и Украины. То же самое, хотя у Украины нет статуса страны-члена Североатлантического альянса или кандидата в Североатлантический альянс, даже официально пока нет. Но, тем не менее, все равно мы понимаем, что да, США могут применить силы сдерживания, но вот, а могут и не применить. То есть это вкладывается в ту самую доктрину неопределенности, когда США не раскрывают подробно, что они будут делать в том или ином случае, если это агрессия ядерной державы по неядерному государству. Вот это стратегическая двусмысленность, нераскрытие точных сценариев. Вообще, вот этот порог применения, конечно, у России гораздо ниже. То есть имеется в виду, что Россия готова применять, использовать ядерное оружие в очень широком спектре сценариев. И вот ответ на обычную угрозу. Все-таки в США и даже в документах применение ядерного оружия обуславливается экстремальными обстоятельствами, исключительно экстремальными обстоятельствами. Ну вот насколько экстремальным обстоятельством угрозы национальной безопасности США представляется, например, удар тактическим оружием по Украине, это неизвестно. Но, тем не менее, если это принимается за жизненно важные интересы США, ну, как, например, вот у Картера сегодня 100 лет, Джимми Картер.
100 лет.
И в тот момент, когда советские войска вошли в Афганистан, была подписана доктрина Картера. В доктрине Картера четко указывается, что советские войска в Персидском заливе представляют угрозу национальной безопасности США. И согласно этой доктрине уже действовали дальше, и действовала и администрация Картера, ну и в оставшиеся месяцы, и уже администрация Рейгана, объясняя, что это национальные интересы США, и поэтому, поскольку они затронуты, США оставляют за собой право ограничивать и в торговом смысле Советский Союз, и так далее, и так далее, ну и давить всеми возможными способами. Вот считают ли они это угрозой национальной безопасности США? Посчитают ли они это? Вот это вот некоторый вопрос. Здесь такая вот эта стратегическая неопределенность, она и дает поле для воображения. Вот поле воображения дает возможность воображения. Ну, соответственно, и российская сторона тоже, я думаю, не очень готова как-то пытаться проверять эту угрозу. Потому что, ну, все это, конечно, с одной стороны, опять исторически не могу я не сказать, напоминает все-таки Карибский кризис в любом случае. То есть вот эту опасность, угрозу, страх применения, потому ну, вот, размещение советского ядерного оружия на Кубе и размещение американского ядерного оружия в Турции. Это же повышение ставок. Все время вот это вот повышение ставок. И, соответственно, эти возможность ядерного удара. То есть ракеты малой и средней дальности, 5000 километров были размещены, размещение на Кубе, это позволяло СССР ударить очень глубоко на территорию США. Ну и, соответственно, вот это все, конечно, тоже привело уже к тому, к той системе ядерного баланса, которую мы имеем сейчас.
Ну, скажи, пожалуйста, а производство, собственно, этих ядерных боеголовок, оно производится сейчас в США?
Ну, обновляется, конечно, обновляется, потому что сейчас ядерных боеголовок у России 5889, у США 5244. Из них в связи с ограничительными договоренностями, с договорами, есть потолок количества тех боеголовок, которые могут быть развернуты. У России 1674, у США 1670. При этом, вот на что обращают в основном внимание аналитики американские, не было большего развертывания у России с 2021 года. То есть ничего не изменилось. С 2021 года большего количества боеголовок не появилось, ничего, ну, они обновляют, пытаются обновлять, по крайней мере, содержание, то есть они испытывают вот Сармат, испытывают Буревестник и все такое прочее, принимают Буревестник на вооружение, даже несмотря на то, что всего лишь один успешный пуск у него был. Ну вот, а Буревестник, кстати говоря, гораздо более более опасная ракета, чем Сармат. Сармат — это баллистика. То есть баллистика, которая поднимается на определенную высоту и по траектории просто летит. А Буревестник — это крылатая ракета, то есть которая может изменять свой курс. И куда ударит крылатый буревестник с ядерной боеголовкой, который может изменять свой курс, как крылатая ракета, учитывая то, что всего лишь один успешный запуск у нее был. Вот это большой вопрос. При этом при одном из других запусков «Буревестник» там произошел взрыв, и 5 погибло инженеров при запуске. У «Сармата» чуть больше успешных запусков, хотя недавно и он грохнулся. Но, тем не менее, вот «Сармат» он поднимает, это баллистический, просто по траектории он летит. А крылатые ракеты, вот этот «Буревестник», это он может как-то непонятно куда. И все остальные на бумаге существуют, там вот этот «Посейдон», «Авангард» и прочее. Да. «Посейдон» — это подводные лодки, ну, с подводных лодок. Но в любом случае обновляют, и поэтому производство существует. Производство нужно только для обновления. Но развернутый не увеличивается количество развернутых, так оно и есть, примерно по 1670 у обеих сторон и примерно по 5 с лишним тысяч просто имеются. У России самый большой арсенал, вот 5889.
И вообще непонятно, зачем такое количество нужно, честно говоря. Как будто бы они несколько миров собираются уничтожить.
Именно так. Потому что если брать ядерные боеголовки большой мощности, то там 10 достаточно. А средней мощности, ну, 100. 100, достаточно 100, чтобы просто ядерный апокалипсис, глобальный голод и уничтожение человечества. Вот 100 средних, средней мощности. Не надо колоссальных каких-то, средней мощности достаточно, и все. Зачем? Они что, по 20 раз уничтожат мир? И все.
Я пошла смотреть, как в НАТО реагируют на, соответственно, на новую доктрину, вот эту ядерную, и на высказывание Владимира Путина. И, во-первых, надо сказать, что обратила внимание, что вступил в должность новый генсек НАТО, между прочим. Да. Соответственно, Йенс Столтенберг передал бразды управления Марку Рютте, это бывший премьер-министр Нидерландов. Вот. И он уже успел это даже прокомментировать. И я вам скажу коротко, что звучит это примерно следующим образом, что в ответ на новую ядерную доктрину Владимира Путина НАТО и его представители выражают серьезную озабоченность, как мы с тобой, собственно, сказали. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что изменения в ядерной стратегии России должны восприниматься как сигнал, но они не должны отвлекать Альянс от его основной политики сдерживания. Он подчеркнул, что НАТО не видит непосредственной угрозы применения ядерного оружия со стороны России, призвал к спокойствию среди союзников.
Вот это подход, который, кажется, отражает лучше всего то, и как США рассматривают, и как НАТО рассматривают. Потому что ведь у США есть тактическое ядерное оружие на территории стран НАТО. Это так называемая, есть такая концепция разделения ядерного бремени. И, соответственно, вот США с НАТО вырабатывают совместные заявления на этот счет, и США в рамках НАТО, ну вот, видимо, поддерживает такой именно подход. При этом нужно сказать, что сегодня много говорилось о том, что канцлер Олаф Шольц планирует впервые почти за 2 года поговорить с Путиным, хотя мы вспоминаем все время звонки Макрона.
Макрону. И потом это 1000 мемов, как Макрон не выходил из комнаты сколько там сутки после этого разговора. И да. Думал, что да, Владимир Путин сошел с ума. Да.
И страдал и слушал исторические лекции Владимира Путина. Но вот теперь теперь, видимо, Олаф Шольц послушает, поскольку, судя по всему, по крайней мере, некоторые англоязычные источники сообщают о том, что разговаривать с Владимиром Путиным он собирается именно в связи с изменением ядерной доктрины России. Но в целом это, с одной стороны, то, что Россия избегает, то, чего она избегает, новых договоренностей, новых переговоров по контролю над вооружениями. Но кажется, что, может быть, это то, ради чего все и делается, чтобы привлечь внимание, чтобы говорить, обсуждать, чтобы обращали на это внимание, боялись, опасались, вот следили за этим. Ну, при этом все-таки, да, получается, что ядерное оружие для России – это ключевой элемент национальной безопасности со всех сторон. Вот и просто самый главный элемент национальной безопасности.
Ну, понятно, что НАТО, они дико переживают, что у них как-то расколется альянс, потому что наверняка кто-то начнет говорить, что давайте меньше помогать Украине, потому что если ей помогать больше… или помогать в таком же объеме, то Владимир Путин точно, значит, применит это ядерное оружие. Другие говорят, что, естественно, не нужно, ну, наверняка, это мы сейчас фантазируем, но я практически уверена, что так разговоры там, наверное, и проходят.
Конечно, конечно. И все, ведь для принятия каких-то решений нужно согласие всех членов Североатлантического альянса. Там, ну, по-разному Турция может на это смотреть, могут по-разному смотреть вообще страны НАТО. Но и мы знаем, что вот я нахожусь в Литве, Литва всегда очень активная, страны Балтии активно выступают за поддержку Украины, максимальную поддержку Украины, именно в связи с тем, что, имея при этом пятую статью договора Североатлантического альянса, на которую все ссылаются, тем не менее, все равно то, как США, то как другие страны будут отвечать в случае нападения на страну НАТО, это остается за, это решение остается за руководством этих стран. Поэтому, понятное дело, страны, чем ближе к России, тем больше есть опасений относительно применения ядерного оружия и так далее. Ну, все, что происходит сейчас в Украине, конечно, они, так сказать, перекладывают на себя и предполагают, что такое, что-то подобное может произойти. И, соответственно, в США есть, тем не менее, даже те, кто говорит о там, ракетном отставании даже каком-то, и о том, что нужно больше денег выделять на обновление потенциала, военного потенциала США. И, к сожалению, если снова про историю говорить, это снова напоминает период перед Карибским кризисом, после запуска спутника в 57 году. Вот это стало символом ракетного превосходства СССР. И вот, вот как раз стали говорить про это ракетное отставание, missile gap так называемый. Но это было связано с такой завышенной оценкой количества советских ракет в конце 50-х годов. Они подумали, что если спутник запустили, значит, там еще что-то есть секретное, значит, неизвестно, какое количество в у СССР ракет в действительности, ну, и предполагали, что СССР обладает несколькими сотнями ракет и может нанести превентивный удар по базам, американским базам. Ну и, соответственно, опасались, что главные носители американского ядерного оружия, вот стратегические бомбардировщики, они будут обезврежены, и США окажутся безоружными. И из-за этого, конечно, вот пытались всячески компенсировать это отставание, ну, которое в итоге оказалось абсолютно иллюзорным совершенно. Запустили большое количество таких очень амбициозных программ в конце 50-х годов. Это и многократное увеличение финансирования космической программы, ускорение разработки баллистических ракет и наземного базирования, и морского базирования, и воздушного, и так далее. Ну, вот. И вот эти составляющие так называемого ядерного щита, они всячески продвигались. Если вспомнить про Илона Маска, у которого тоже есть ряд амбициозных программ, но связанных с космосом, то, возможно, было бы увидеть использование вот этой, ну, как в конце 50-х оказалось иллюзорной опасности, вот использование этой опасности от России для того, чтобы, ну, неизвестно, иллюзорно или нет, но в любом случае использование этого для того, чтобы получить больше финансирования на разработке космических программ. Потому что про вот ядерное оружие в космосе, конечно, тоже все эти опасения существуют.
А какой протокол? Ну, то есть у кого ключи от ядерного оружия в США?
Там тоже несколько человек есть, ну, этот так называемый ядерный чемоданчик, который, да, как России у трех человек. Вот то же самое у США.
А вот в России у Путина и у высшего военного командования.
Да, то же самое. Ну, то есть там у министра обороны и у России, если я не ошибаюсь, у руководителя, как же он называется-то, сейчас, трое. Это должен быть министр обороны, президент. Да. И руководитель Совбеза, нет, не может.
Сейчас я
скажу. Но я пока про США скажу. В США, в принципе, примерно такая же история, за исключением, что у США гораздо большее количество людей в этом задействовано, и вот эти пороги, по которым может быть донесена информация о пуске ядерного оружия или о том, об угрозе, о ядерной какой-то угрозе, которая требует немедленного ответа. Вот эти пороги гораздо более высокие, чем у России. И там тоже это у троих человек находятся, но все-таки...
Начальник генштаба, Минобороны и президент.
Да, генштаб, Министерство обороны и президент. И, соответственно, все-таки большее количество людей просто в США задействовано. Вот в этом разница. И все, что касается принятия решений подобного рода, это всегда все равно, это, с одной стороны, в итоге решение президента, конечно, но там более коллективная ответственность, назовем это так. Поэтому все, что касается США, просто это исключительно просто количеством задействованных людей здесь отличается. Но в целом такая же примерная история, тоже основных три ключа. Просто пороги доставления информации гораздо выше.
Угу. Три ключа. Понятно. Ну, и как-то кажется, что разумных людей побольше немножко вокруг.
Ну, это мы можем только предполагать, надеяться на это. Но в любом случае, по крайней мере, уж внешне говорить о ядерном ударе, грозить ядерным ударом, каким-то образом рассказывать, обещать ядерный удар, ну, это было совершенно невозможно никогда в американской истории. Никогда. В особенности, вот я возвращаюсь как, вот, не знаю, как зануда ужасная к истории, но все-таки Карибский кризис так повлиял на США, назовем ее ядерной доктриной США, хотя ее не существует в том понимании, в котором она есть в России, все-таки вот после Карибского кризиса она сформировалась, и она стала очень стабильной в этот момент.
Как называется документ, который в Соединенных Штатах Америки?
В США это NPR, он называется Nuclear, Nuclear Posture Review, NPR, Nuclear Posture Review, который он, кстати, он может публиковаться раз в 10 лет, может публиковаться чаще. Последний раз в 22-м году его публиковали, и там так и было. Предотвращение ядерной войны и сдерживание агрессии. Никаких изменений нет. Сокращение роли ядерного оружия в стратегии национальной безопасности. Вот это второй пункт важный. Поддержание безопасных и эффективных ядерных сил для защиты жизненно важных интересов США. Все. Вот эти три пункта, они вот как были, так они остались. И вот эти все, что в принципе, это можно было бы отнести и к середине, или там второй половине 60-х годов. Это все входит, если так мы отходим к такой философской части, то это доктрина гибкого реагирования. Вот была доктрина массированного возмездия, а все-таки гибкое реагирование в США в целом, они в целом относятся к гибкому реагированию, основной подход — гибкое реагирование. Ну, с одной стороны, это может быть озабоченность. Да. Это, мне кажется, что в целом вот это понятие гибкого реагирования на угрозы, оно очень хорошо отражается в том числе и на том, как США поддерживают Украину. Энтони Блинкен многократно повторял одну и ту же мантру, буквально мантру, когда ему задают вопрос: а вот США вот дадут там что-то, я не знаю, можем отходить, как дадут ли возможность ударять по военным объектам на территории России американским дальнобойным оружием? Да, отходим дальше. Дадут ли F-16? Отходим дальше. Дадут ли танки? Дадут ли это? одну и ту же мантру он повторял. We will adapt and adjust to the situation on the front. Мы будем адаптироваться и подстраиваться к ситуации на фронте. Вот это и есть доктрина гибкого реагирования, которая начинается с ядерных сил и проходит по всей линии вот этого вот военного командования США. Доктрина гибкого реагирования. Основная задача — дать военно-политическому руководству наибольший набор опций, в том числе таких, которые подразумевают и полномасштабную ядерную войну, и как можно более широкий набор разных ответов на угрозы, и вот предоставить эту возможность. Гибкое реагирование. Нет какого-то вот этого определенного, да, согласно российской ядерной доктрине вообще, да, и Курск. Ну и, кстати говоря, ведь беспилотник уже давно, еще до Курска, один из...
Конечно, и над Кремлем летал, там
и над Кремлем летали.
И над Министерством обороны на Фрунзенской набережной, конечно.
Конечно. И все, что касается повреждения средств ПВО, например, вот это же все тоже входит в ядерную доктрину. Вот цель американского подхода — это дать возможность адекватно отвечать на вызовы общей безопасности, не начиная при этом ядерной войны. То есть понятно, что да, есть в американском понимании, вот в рамках этой доктрины гибкого реагирования, есть допущение о том, что, конечно, да, в условиях прямого конфликта, да, можно иметь и ядерный ответ. Но нужно управлять эскалацией, то есть ее ограничивать определенными действиями, очень управлять эти эскалации, либо театр военных действий, где это применяется, или тип оружия, какое оружие применяется. То есть допускается возможность поведение свое изменять и моделировать таким образом поведение противника, как США это воспринимают. Вот. И, соответственно, сложно предполагать, как именно США ответят на тот или иной вызов. Вот эта вот неопределенность, тоже вполне это поддерживается. Но гибкое реагирование, это все началось после Карибского кризиса. Было массированное возмездие, все никак иначе. Гибкое реагирование. И оно проходит через всю линию обороны США, скажем так, если, ну, через все представление о том, каким образом нужно защищать страну. Это гибкое реагирование. Ну и, соответственно, в рамках гибкого реагирования, да, были и ядерная концепция гарантированного взаимного уничтожения. Да, mutually assured destruction. Да, это все было. Но все равно гибкое реагирование стоит над всем абсолютно. Ну и, конечно, основное, главное — поддержание паритета, чтобы США могли иметь достаточный потенциал. Поэтому, ну вот, если Россия увеличивает, США увеличивают, Россия увеличивает, и поэтому вот эти абсурдное количество, когда там по больше 1500 ракет, когда можно по 15 раз уничтожить весь мир. Развернуть.
Ну, а если серьезно, ну, то есть... Может, вот эти вот запугивания со стороны России, вот эти игры, да, и разговоры бесконечные о применении ядерного оружия сейчас не о такого низшего уровня людях, я говорю, как Маргарита Симоньян, да, которые вот как глава государства, да, хоть и не избранные в том виде, в котором мы видим...
Да, на демократических выборах.
Да, но тем не менее, да, глава государства говорит, это же все равно влияет в той или иной степени на количество оружия и качество оружия, которое дают Украине. Или ты думаешь, что это вот вообще разные вещи?
Мне кажется, что сейчас это уже разные вещи. Если бы мы говорили 2 года назад, ну или там 2 года и месяц, или пару месяцев назад, то я бы, конечно, сказала, да, это очень влияет, это колоссально влияет, это больше всего влияет. Сейчас кажется, что это уже несколько разные действительно вещи. Уже по-другому смотрят на это. Уже несколько иной подход, как кажется. И да, сейчас, если мы говорим про ядерное оружие, то, конечно, единственное заявление в действительности, единственное, которое сделал Джо Байден относительно Ирана, это... Да. Слова о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия. Ранее Иран занимал огромное место в речах Байдена, а теперь он только сказал про ядерное оружие. Значит, ядерное оружие, конечно, играет важную роль в целом в восприятии стран, в целом в международных отношениях. Но, судя по всему, мне кажется, что конкретно в случае Украины сейчас, поскольку уже все красные линии уже давным-давно перешли, сейчас уже это не воспринимается тем образом, каким это воспринималось раньше. Сейчас в рамках вот как раз вот этой доктрины гибкого взаимодействия, гибкой доктрины США – кажется, что они готовы к тому, что можно было бы вот это реагировать совсем по-другому на эти угрозы. Тем более, что сформулировано это все действительно максимально расплывчато, я имею в виду российскую доктрину. Вот они могут рассматривать, они, ну да, хорошо, они могут рассматривать применение. Окей, могут рассматривать. Но... кажется, что сейчас США уже прошли этот путь, который они проходили на протяжении всего 20 века и много раз натыкались на эти иллюзорные угрозы, и потом выяснялось, что в действительности все не так страшно. А, кажется, сейчас они уже пришли к тому, что ядерные вот такие пугалки, они не работают. Да, при этом я должна сказать, что если сейчас развертывание пройдет в каком-то широком, не знаю, Россия развернет все 5889 боеголовок. Или запустят Сармат, и он будет всегда суперуспешные запуски у него будут. Будут испытывать ядерное оружие в Арктике сейчас. Например, я к примеру это все...
Арктика, о которой мы все обещаем поговорить.
Да, и поговорим обязательно. И вот это, да, это тогда будет восприниматься... то более серьезно, даже испытания не будут восприниматься так серьезно, как развертывание боеголовок, большего количества боеголовок или суперуспешные подряд, суперуспешные запуски у сарматов и буревестников, но, наверное, не самые приятные. Но в любом случае, если суперуспешные запуски будут подряд, не вот эти вот провальные, суперуспешный плюс развертывание, вот это да, это приведет к...
Ты знаешь, главный вопрос все-таки, зачем наращивать такое количество? Я, правда, я искренне это не понимаю, наверное, но вот у нас тут есть умные зрители наши, напишите нам в комментариях или после эфира, или сейчас напишите в чат. Я, потому что искренне не понимаю, я пошла гуглить, смотреть, сколько боеголовок, ядерных боеголовок у Китая. Вот, и, ну, там примерно цифру показывают, что около 500, вот, но пишут, что они все обещают и ожидается, что арсенал вырастет до 1500 к 35-му году, до 1500, и хочется спросить, зачем нужно 1500, если, ну, ты говоришь 10, но я думаю, что около 100 достаточно, чтобы вообще уничтожить весь мир.
Да, 100 средней мощности, да, абсолютно. Ну, вот это наращивание, бесконечное наращивание наблюдалось, собственно говоря, с того самого и того самого использования оружия в конце Второй мировой войны. И это наращивание бесконечно происходило. И ухудшение отношений после... начало войны России с Украиной в 2014 году, это сделало почти невозможным какие-то договоренности о безъядерном мире. Ведь были мечты о мире без ядерного оружия, без ядерном мире. Об этом говорили там, в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов. Ну, после окончания холодной войны об этом говорили очень много. Но сейчас невозможно себе представить какие-то еще дополнительные ограничения, ну, особенно учитывая войну, продолжающуюся войну России, ну, и, соответственно, наращивание это может продолжаться, хотя... Опять же, зачем оно нужно? Это
очень... Ну, наверное, я предполагаю, да, то есть у меня практических ответов нет, потому что, ну, то есть если достаточно 100 для уничтожения всего мира, то, в принципе, то можно особо много денег ты на это не тратить. Но если ты там боишься, что в случае, если ты решишь взорвать весь мир, у тебя не 100 боеголовок взорвутся, да, там, а 80, например, да, ну, там, окей, 120, 150. Но вот когда разговор идет уже на тысячи, это, конечно, выглядит как абсолютное безумство, честно говоря. И было бы там, ну, я не знаю, для политики сдерживания, да, было бы как раз там, я не знаю, по 150. Это же еще куча денег на это уходит. Но выглядит со стороны, огромное количество денег, да, но со стороны выглядит, как будто бы, это знаешь, как будто бы ты покупаешь место за большим столом для себя. И наращивая вот это вот ядерное оружие, будто бы ты действительно такой, а вот сначала за детским столиком посидел, а сейчас я пойду уже вот к тем взрослым дядям сяду, и мы будем разговаривать на одном языке друг с другом. Выглядит это вот так вот, честно говоря.
Ну, примерно так и получается. И вот эти вот большие дяди, так называемые, зачем-то они за свою историю длительную, вот зачем-то они обзавелись таким невероятным количеством ядерного оружия для чего-то. Но, тем не менее, вот да, выглядит это сейчас именно так. Именно потому, что есть такое количество ядерного оружия, которое нужно же еще охранять, нужно поддерживать в безопасности все время, нужно поддерживать, ну, мало того, что в безопасности, просто для того, чтобы с ним ничего не произошло в связи с там, окончанием сроков действия и так далее. Но это ведь еще и может попасть в руки кому-то. Это может попасть в руки террористам, может попасть в руки мало ли кому это оружие. Соответственно, его нужно еще и охранять. Да. Ну, и поэтому, конечно, это непонятно для чего вот такое, действительно, такое количество, еще и учитывая то, что это может привести к каким-то совершенно неожиданным обладателям ядерного оружия. То есть, ну, странам или сторонам, если, может быть, даже не государствам, а террористическим организациям, которые могут это каким-то образом захватить. Соответственно, вот такого рода опасности тоже же есть. Помимо применения ядерного оружия, просто применение ядерного оружия, потому что Владимир Путин так решил, например.
Вообще, конечно, ты знаешь, слушать эти высказывания о применении ядерного оружия в стране, которой, мне кажется, ну, если не каждый помнит Чернобыль, да, то каждый наверняка знает про Чернобыль, то вообще, конечно, кажется какой-то абсолютной дикостью. И как-то свободно и так легко об этом говорят, как будто бы, ну, это вообще что-то такое. Ну, вот как я уже рассказывала сегодня, как будто бы пошли там готовить что-то себя на кухне. Это, конечно, выглядит страшно, и хочется верить, что у наших с тобой западных партнеров есть какой-то план.
Ну, и есть какой-то план, и хочется верить, что все-таки есть какие-то возможности знать гораздо больше, чем они нам в действительности говорят. И недаром совершенно так, ну, более спокойно реагировать на эти угрозы и говорить о том, что они будут заниматься вообще своими планами, своей повседневной деятельностью.
Я-то, знаешь, сейчас еще почему-то подумала, что, ну, у нас не так давно сменился министр обороны же, да? И понятно, при всех там при всем отношении к Белоусову, да, но он не производит впечатление человека, который готов себя уничтожить, в отличие от Шойгу, который, мне кажется, готов был сделать все, что говорит ему Владимир Путин. Уж не знаю, насколько действительно вот это вот право трех рук, да, оно там как-то действует. Действительно в России проверять, честно говоря, не хочется. Но почему-то со стороны кажется, что, конечно, если Шойгу и может пойти на такое адское самоубийство ради безумных идей Путина, то кажется, что Белоусов вообще не очень похож на такого человека, честно говоря.
Ну, хотелось
бы... Ну, это вообще исключительно какое-то, знаете, оценочное суждение, понятное. Просто...
Ну, в любом случае, да, вот это... будем надеяться...
Wishful thinking.
Да, wishful thinking, и будем надеяться, что это гибкое реагирование американское и стратегическая неопределенность, она как-то будет всех продолжать, будет всех останавливать.
Вот а если у них что-то изменится, то мы с Александрой вам непременно об этом расскажем.
Обязательно.
Вот. Да, не переживайте. Все, ставьте лайки этой трансляции, поддерживайте наш канал, подписывайтесь на него. Мы с вами прощаемся ровно на недельку. Скоро увидимся. Пока.